Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Мы живем в гипериндивидуализированном обществе. Мы живем в обществе, где мы привыкли к таким фразам, мы шутим такими фразами, как бросаемся, такими фразами, как «все, что я должен», записано в налоговом кодексе. «Все, что я не должен делать», записано в уголовном кодексе. «Все остальное на мое усмотрение». Мы живем так, как будто мы никому ничего не должны, кроме себя. Мы думаем, что мы должны только себе, мы думаем, что мы должны только себе какое-то счастье, какое-то удовлетворение в жизни, но мы не должны ни родителям, ни стране, ни Богу, ни кому-то еще. Мы живем вот в этом обществе, которое постоянно напоминает нам о том, что мы никому ничего не должны. Естественно, это определенная реакция на то, что на традиционное общество, где нам все время говорили о том, что ты должен школе, ты должен институту, ты должен стране, ты должен родителям, ты должен, 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 должен. И вот появилось новое течение, где мы говорим, нет, мы никому ничего не должны. Но это не так. У нас есть долги. У нас есть долги, и проблема в том, что когда мы пытаемся убедить себя в том, что мы живем только для себя любимого, когда мы живем отрицанием, мы не разбираемся с этими долгами. Они никуда не деваются. Они так и остаются в нашей жизни. И нам очень тяжело понять, почему же нам так тяжело наслаждаться жизнью, если вся жизнь направлена на то, чтобы мы были счастливыми, если вся жизнь направлена на то, чтобы мы заботились о себе любимых, забывая о том, что есть вещи, в которых мы действительно должны. Если не брать во внимание стандартное понимание долга как денег, которые мы должны нашим друзьям по кредиту, по ипотеке, а посмотреть глубже, запишите себе в ваших бюллетенях, кому вы должны. Кому вы должны сегодня. Запишите в свои бюллетени, перед кем у вас есть какие-то долги. Для того, чтобы понять их, для того, чтобы озвучить их, для того, чтобы не жить больше в отрицании этой части нашей жизни. И сегодня мы попробуем разобраться с этими долгами, попробуем разобраться с ними, посмотрев на один из самых популярных отрывков. На один из самых популярных отрывков в Новом Завете. Отрывки, которые встречаются и в Луке, и в Марке, и в Матфее. Отрывок, который известен даже людям, которые, возможно, в церковь пришли первый раз. То есть даже те, кто пришел в первый раз, знают фразу «Кесарю, отдавайте кесарю, кесарева». Вот на этот отрывок мы посмотрим сегодня. Для того, чтобы постараться разобраться с долгами. Для того, чтобы увидеть, что страсть Христа меняет мой взгляд на то, кому и что должен я. Страсть Христа меняет мой взгляд на то, кому и что должен я. По чтению Господа и Слова Его, давайте встанем, чтобы прочитать этот известный отрывок из Евангелия от Матфея. «После этого фарисеи стали советоваться, как бы им поймать Иисуса на слове. Они подослали к Нему своих учеников и Иродиан. Учитель, спросили они. Мы знаем, что ты человек честный и истинно учишь пути Божьему. Ты беспристрастен и не стремишься никому угодить. Скажи нам, как ты считаешь, следует ли платить налог кесарю или нет? Иисус, зная их коварные намерения, сказал, лицемеры, вы хотите поймать меня на слове? Покажите мне монету, которой платится дань. Они принесли ему динарий. Иисус спросил их, кто на ней изображен и чье на ней имя? Кесарю, ответили они. Тогда Иисус сказал им, так и отдавайте кесарю кесарева, а Божье – Богу. Услышав это, они удивились, и оставив Иисуса, они ушли. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы славим Тебя за то, что у нас есть долг перед страной, за то, что у нас есть долг перед родителями, но самое главное – за то, что у нас есть долг перед Тобой. И мы просим Тебя, помоги нам разобраться с нашими долгами, помоги нам разобраться прежде всего с этим самым важным долгом перед Тобою. И не просто разобраться, но вернуть его, отдать Божие Богу, для того, чтобы и все остальные долги ушли из нашей жизни. Во имя Твое Святое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Начав рассмотрение событий Страстной недели, мы поговорили с вами как раз вот об этой конфронтации с Иисусом Христом и о ключевом вопросе, который задают фарисеи, задают религиозные лидеры Иисусу Христу. Чьей властью ты все это делаешь? Потому что Матфей таким образом структурирует эту часть своего Евангелия, чтобы показать нам, с одной стороны, истории, которые отвечают на этот вопрос. Это и история триумфального въезда в Иерусалим. Это и история проклятия смоковницы. Это и история изгнания торговцев из храма. Это все истории, которые отвечают на вопрос, что Иисуса Христа есть власть. Но после этого Матфей рассказывает иллюстрации. Он рассказывает три притчи. Он рассказывает притчу о виноградарях, рассказывает притчу о сыновьях, рассказывает притчу о свадебном пире для того, чтобы проиллюстрировать эту идею, для того, чтобы показать, откуда эта власть у Христа, что Он действительно обладает всей полнотой власти, потому что Он Господь Бог. И вот завершая рассмотрение в прошлый раз, мы увидели с вами, завершая рассмотрение свадебного пира, мы увидели, что страстная власть царя требует от меня полного доверия. Это доверие заметно в принятии приглашения, оно заметно в присутствии на пире, оно заметно в проявлении уважения. И вот дальше мы переходим с вами к следующему блоку, к следующей части в Евангелии от Матфея, где фарисеи, саддукеи, иродиане, религиозная элита, и не только религиозная, политическая элита Израиля того времени, пытаются поймать Иисуса на слове. Они пытаются его поймать. Мы сталкиваемся с вами со своего рода ответом религиозных лидеров на истории и иллюстрации, с тем, как они пытаются уловить Иисуса. После этого, то есть после того, что мы рассмотрели, после этого фарисеи стали советоваться, как бы им поймать Иисуса на слове. В тот же день саддукеи, которые утверждают, что нет воскресения мертвых, подошли к Иисусу. Фарисеи же, услышав, как Иисус заставил замолчать саддукеев, собрались вокруг Него, один из них, учитель закона, чтобы поймать Иисуса на слове, спросил. То есть после этих историй мы видим с вами, как фарисеи, саддукеи, иродиане, политические и религиозные лидеры Израиля пытаются поймать Иисуса на слове. Фарисеи пытаются Его поймать на словах о налогах. После этого саддукеи пытаются Его поймать на словах о рае. И после этого вновь фарисеи пытаются Его поймать, спросив, какая заповедь самая важная, о том, что является предназначением моей жизни, о законе. Тысячелетия спустя правительство Соединенных Штатов Америки будет радоваться, когда они примут свою конституцию, и они будут говорить о том, что наконец-то в нашей жизни есть что-то, на что мы можем положиться. В ответ на это Бенджамин Франклин сказал: «В этом мире можно быть уверенным лишь в двух вещах – в смерти и налогах». И именно в этом пытаются уловить Иисуса. В этом фундаментальном. Можем ли мы быть уверены в налогах? Можем ли мы быть уверены в смерти? Именно эти вещи используют фарисеи, саддукеи и иродиане для того, чтобы поймать Христа. Но страсть Христа меняет мой взгляд абсолютно на все в моей жизни. Посмотрите на реакцию. Трижды одна и та же реакция. Услышав это, они удивились, и, оставив Иисуса, они ушли. Люди слушали и удивлялись Его учению. Фарисеи же, услышав, как Иисус заставил замолчать саддукеев, мы видим с вами одинаковую реакцию. Людей поражают ответы Иисуса. Его пытаются поймать на слове, но Он отвечает таким образом, что все удивлены. Никто не ожидал таких ответов. Никто не ожидал такой мудрости, никто не ожидал того, что Иисус сможет так ответить им. Иисус удивляет тех, кто слушает Его, Он поражает тех, кто слушает Его, и Он заставляет замолчать своих критиков. Он заставляет замолчать фарисеев, Он заставляет замолчать саддукеев, Он заставляет замолчать иродиан. И всякий раз мы видим с вами, что страсть Христа меняет мое восприятие всего. Можете себе записать, оно меняет мое восприятие долгов, оно меняет мое восприятие вечности, оно меняет мое восприятие предназначения в жизни. Я совсем по-другому смотрю на эти вещи тогда, когда я смотрю на них через призму страстной жизни, смерти и воскресения Иисуса Христа. Он меняет мой взгляд на все в моей жизни. После этого фарисеи стали советоваться, как бы им поймать Иисуса на слове. Они подослали к Нему своих учеников и иродиан. Фарисеи представляют националистическое крыло Израиля. Они представляют религиозную, с одной стороны, да, это религиозная элита, но с другой стороны, это националистическое крыло Израиля. Иродиане – это прямо противоположное крыло. Это люди, которые не сходятся с фарисеями практически ни в чем. Иродиане – это последователи Ирода, это последователи, это те люди, которые говорят о том, что нет, нам хорошо под римским управлением, нам хорошо под правлением Ирода, все нормально, не нужно раскачивать лодку. Это люди, которые являются прямыми противоположностями. И вот эти две группы приходят к Иисусу для того, чтобы задать ему вопрос о самой наболевшей теме. Это не просто налог. Они спрашивают Иисуса не просто о налоге, потому что в Римской империи было много налогов. Налог на прибыль, налог на имущество. Были совершенно разные налоги в Римской империи. Но был налог, который был абсолютно оскорбителен для израильтян. Это был подушевный налог. Когда ты должен был платить просто за то, что ты живешь в этой стране. Когда ты должен был платить просто за то, что ты живешь на этой земле. За то, что ты родился, за то, что ты дышишь. Подушевный налог. Он был небольшим, он был мизерным, он был оскорбительным. И за несколько десятков лет до этого другой выходец из Галилеи, Иуда из Галилеи, Иуда-галилеянин, поднимет восстание. Восстание именно против этого налога. Это восстание будет подавлено, оно будет жестоко подавлено. И Иуда-галилеянин, скорее всего, будет распят на кресте для того, чтобы показать всем, что происходит с бунтарями в Римской империи. Пройдет несколько десятков лет после смерти и воскресения Иисуса Христа, и иудеи вновь поднимут восстание и вновь поднимут его из-за этого налога. Это восстание вновь будет подавлено, и после этого восстания Иерусалим будет разрушен, храм будет разрушен, а римляне скажут евреям: вот стена, фундамент, это последнее, что осталось от вашего храма. Здесь на протяжении веков вы будете обнакивать свою страну, которой больше нет. Это стена Пнача. Это стена Пнача в Иерусалиме. Один и тот же вопрос. И поэтому, когда фарисеи и иродиане приходят к Иисусу Христу и задают ему этот вопрос, они задают ему вопрос, на который, казалось бы, у Иисуса нет ответа. Он не может ответить на этот вопрос. Они спрашивают: нам нужно платить подушевный налог или нет? Если он скажет, что нет, нам не нужно платить подушевный налог, Иисус из Галилеи. Иуда был из Галилеи. Та же самая область. Он говорит: нам не нужно платить подушевный налог. Все, он приговорен к смерти. Этот человек, который поднимает восстание против Римской империи, это человек, который идет против власти. Если же он говорит, что да, нам нужно платить налог, тогда он теряет людей. Тогда все те, кто следовали за ним, все те, кто слушали о Царстве Небесном, все те, кто слушали о том, что он является Мессией, он является царем, все те, кто только что приветствовал его торжественный вход в Иерусалим и ожидал, что он каким-то образом свергнет римлян, отвернутся от него. Кажется, что у Иисуса нет выхода. Но страсть Христа меняет мой взгляд на все, включая налоги. Ключом к этому отрывку на самом деле является не фраза «кесарю кесарево». Ключом является вторая половина. Иисус спросил, кто на ней изображен и чье имя на ней. «Кесарь», — ответили они. Тогда Иисус сказал им: так отдавайте кесарю кесарево, но вот ключ, а Божье — Богу. Услышав это, они удивились, и, оставив Иисуса, они ушли. Страсть Христа меняет мой взгляд на все то, кому и что должен я, поскольку прежде всего мы должники Богу, мы теперь должны, можете себе записать в ваших бюллетенях, мы теперь должны честность себе. Мы должны честность себе. Мы должны честь властям, мы должны чествование всей жизнью Бога. Мы должны честность себе, честь властям и чествование всей жизнью Бога. После этого фарисеи стали советоваться, как бы им поймать Иисуса на слове. Они подослали к нему своих учеников и иродиан. «Учитель», – спросили они, – «мы знаем, что ты человек честный и истинно учишь пути Божьему. Ты беспристрастен и не стремишься никому угодить. Скажи нам, как ты считаешь, следует ли платить налог кесарю или нет?» Зная их коварное намерение, он сказал: «Лицемеры, вы хотите поймать меня на слове? Покажите мне монету, которой платится дань». Они принесли ему динарий. Есть в этой истории очень интересное проявление как раз лицемерия. Иудеи должны были не только платить подушевный налог, они должны были платить этот налог, используя динарий, используя серебряную монету. Монета эта была не очень дорогой, это не огромное состояние. Но сама эта монета, сама по себе эта монета была оскорбительной для евреев. Потому что Ветхий Завет запрещал изображение людей. На монете же был облик кесаря. И не только облик кесаря был на этой монете. На монете было написано «Тиберий, Цезарь Август, сын божественного Августа». А на обратной стороне – «Великий понтифик». Не так давно избрали нового папу римского, и как раз папа римский носит титул понтифика. Понтифик – это великий священник. Дословно это строитель мостов. Это тот, кто строит мосты между этим миром и миром Бога. Душевным миром, духовным миром. Это строитель мостов. И на этой монете было не только оскорбительное изображение Цезаря, на этой монете было также написано, что он сын Бога. И он верховный жрец. И он верховный строитель мостов с духовным миром. Это было оскорбительно для евреев. И именно потому, что это было оскорбительно для евреев, римляне разрешили евреям чеканить свои монеты, чеканить медные монеты. И они могли уплатить тот же самый налог, используя медные монеты. Но медные монеты намного дешевле серебряных. И когда Иисус просит их, покажите мне монету, они протягивают ему динарий. Они протягивают ему динарий. И где? Они протягивают ему динарий в храме. Они протягивают ему динарий в том месте, где вообще это невозможно было представить себе. Они протягивают ему динарий именно там. И поэтому он говорит, лицемеры, лицемеры. Вы отстаиваете справедливость, вы говорите о какой-то национальной гордости, вы говорите о том, насколько важно соблюдать закон, а у вас в кармане, посмотрите, что, когда речь заходит о деньгах, то идолы уже не важны. Не важно уже, кому ты поклоняешься, главное бизнес. Он показывает им, насколько важно нам быть честными с собой. И порой нам сложнее всего как раз быть честным с собой, быть искренним с собой, но любовь Христа позволяет нам исследовать свое сердце. Она позволяет нам заглянуть в свою душу для того, чтобы понять, а насколько я действительно честен с собою, с окружающими, с Богом. Она помогает мне исповедовать своих идолов, понять, что является в моей жизни важнее, чем Бог, что стоит на первом месте, в каких вопросах я не настолько искренен ни с собой, ни с окружающими, потому что я не поклоняюсь Богу. Она помогает мне изменить свое отношение. Она помогает мне измениться под действием силы Духа Святого. И вот здесь очень интересные слова апостола Павла, который после воскресения Христа из мертвых говорит о том, что, с одной стороны, он изо всех сил старается преобразиться, но, с другой стороны, он меняется под действием Духа Святого. Но по благодати Божьей я тот, кто я есть, и его благодать во мне не была напрасной. Я трудился больше, чем все остальные. Впрочем, не я, а благодать Божья, которая со мной. Насколько мы честны с собой сегодня? Готовы ли мы пригласить Бога исследовать нашу душу? Готовы ли мы сказать Господу, Господи, посмотри на меня. На правильном ли я пути? Все ли хорошо в моей жизни? Все ли хорошо в моей жизни? Готовы ли мы сказать эти слова Богу? Тимоти Келлер исследует этот эпизод биографии Иисуса, указывает на любопытный момент. Динарий был очень маленькой монетой. Можно сказать, что это сопоставимо с 500-рублевой купюрой. И 500 рублей сегодня есть даже, наверное, у голодающих студентов есть 500 рублей. Это не так много. А у Иисуса их нет. У Иисуса нет динария. У него вообще ничего нет. И он просит, чтобы ему показали монету другие, потому что у него нет этой монеты. Келлер говорит, на кресте Иисус взял на себя нашу нищету, в том числе нищету наших сердец, в том числе нищету того, насколько мы далеки от Бога. Он взял на кресте на себя нашу нищету, чтобы подарить нам сокровища небес. Страсть Христа меняет мой взгляд на то, кому и что должен я. Иисус спросил их, кто на ней изображен и чье на ней имя. «Кесаря», – ответили они. Тогда Иисус сказал им, «Так отдавайте кесарю кесарево, а Божье Богу». Услышав это, они удивились, и, оставив Иисуса, они ушли. В то время было распространено мнение, что ты можешь поклоняться либо кесарю, ты можешь быть повинен либо властям, либо Богу. третьего не дано. И если ты повинен в настям, если ты принимаешь в насть Рима, то ты уже идешь против Бога. Если же ты идешь за Богом, то ты должен так или иначе противостоять римской оккупации. Ты должен противостоять в настям. Иисус спрашивает их, чья это монета? Кому она принадлежит? И в буквальном смысле снова на этой монете отчеканено не просто имя Кесаря, не просто его изображение. Эти монеты чеканились из личного состояния Тиберия. Это его деньги. Это его деньги, которые он дает в распоряжение людям в своей империи. Это деньги, которые чеканятся из его состояния. Это деньги, которые в буквальном смысле снова принадлежат ему. Это очень хороший бизнес, потому что ты становишься как бы банкиром всей огромной империи, но это его деньги. Иисус говорит, вам нужно вернуть эти деньги кесарю. Христос ломает эту парадигму. Он показывает, что на самом деле мы можем поклоняться Богу, мы можем быть верны Богу, и одновременно мы можем почитать власть, которая дана нам. Мы можем проявлять послушание властям, которые есть. Это ломает стереотипы, которые были у них. Вот почему они удивляются. Они не могли себе представить такой ответ. Потому что этот ответ выходил за рамки того, к чему они привыкли. Иисус говорит, мы можем быть одновременно послушны властям и послушны Богу. Более того, Иисус говорит о том, что на самом деле, когда он произносит эти слова, на самом деле вся власть едина. И принимая власть от Бога, мы принимаем власть в стране. Мы принимаем власть, можете себе записать, мы принимаем власть в семье от Бога. Мы принимаем власть в собрании верующих от Бога. Мы принимаем власть в стране от Бога. Мы принимаем всю полноту власти, мы подчиняемся в этой всей полноте власти, потому что это одно единое целое. Одно единое целое. Подчиняясь властям, мы проявляем доверие Богу. И эту идею затем подтвердят апостолы Петр и Павел. Павел пишет в 13 главе послания Римлянам, «Каждый человек должен подчиняться правящей власти, потому что нет власти, не установленной Богом. Все существующие власти установлены Богом». Петр вторит Павлу, когда обращается к гонимым церквям. И, кстати, Павел, когда пишет послание Римлянам, он обращается к церкви, которая была изгнана из Рима императором. Церкви, которая является гонимой, церкви, которая претерпела как раз вот эти гонения. И обращаясь к ним, он говорит о том, что все власти даны от Бога. Петр обращается к гонимой церкви, обращаясь к гонимым церквям. Петр пишет, ради Господа подчиняйтесь всякой власти, установленной людьми, будь то императору, как высшей власти, или наместникам, назначенным им, чтобы наказывать делающих зло и поощрять делающих добро. Оказывайте всем уважение, любите братство, бойтесь Бога и почитайте императора. И если бы только в этот момент, когда Иисус говорит, был император Тиберий, но когда пишут Петр и Павел, если бы только в этот момент в Риме был бы хотя бы удобоваримый император, хотя бы неплохой император, это было бы одно. Но в Риме в этот момент император настолько ужасный, что сами римляне свергнут его. Сами римляне убьют его. Император Нерон, который до этого убил свою маму. И он пытался свою маму убить не один раз. Мама просто показалась очень живучей. И когда ее наконец-то убили, когда она поняла, что все, ей в этот раз, он пытался ее отравить, он пытался ее убить несколько раз. Когда он подсылает уже наемных убийц, она говорит, бейте в живот, потому что отсюда, из моего чрева, вышел Нерон. И когда Нерона поймали вместе с его любовником, последние слова Нерона. Какой актер погибает? Он был ужасным императором. Он был императором, который спалил треть Рима только для того, чтобы построить еще больший дворец. И не просто дворец, он хотел построить искусственное море для того, чтобы, ты выходишь с утра на балкон и смотришь на море. А поскольку Рим далеко от моря, то надо построить море, а для этого нужно снести дома. И вот этому императору и Петр, и Павел призывают подчиняться. Но, как мы помним, у монеты, включая динарий, есть две стороны. И есть другая сторона. Причина, почему в то время было распространено мнение, что нельзя одновременно подчиняться Богу и Риму, заключалась в том, что Рим требовал себе не просто подчинения. Рим требовал себе безоговорочного подчинения. Римские императоры в какой-то момент поняли, что самый простой способ для того, чтобы тебе все подчинялись, это объявить себя Богом. Ну, как бы мы захватили эту территорию, у нас много богов, и да, забыл вам сказать, я тоже бог, да. И у нас по всему Риму будут статуи теперь мне как богу. То есть зачастую статуи, которые мы видим с вами в музее, это статуи, которые изначально возводились для того, чтобы люди поклонялись им. Для того, чтобы люди поклонялись им как богу. И Рим, возводя эти статуи, требует безоговорочного подчинения себе. И вот здесь, когда Иисус говорит «отдавайте», лучшим переводом было бы «дайте причитающиеся». Он не говорит о безоговорочном подчинении, он говорит о том, что «отдавайте то, что причитается», «давайте то, что причитается властям». Да, эта монета принадлежит кесарю, «отдавайте», «давайте причитающиеся кесарю», но «давайте только причитающиеся». Это тоже революционные слова Христа, потому что Христос как раз говорит о том, что да, мы покоряемся властям, но мы не превозносим их, мы не поклоняемся им, мы не идеализируем власти, мы подчиняемся им, мы не идеализируем власти. Да, мы, конечно же, любим нашу страну, мы любим нашу страну, но мы помним, что Родина наша на небесах. Мы граждане другого царства. И бывают моменты, когда мы вынуждены противостоять властям, чтобы быть верными Господу. Так Петр обращается к Синедриону в 4 главе Деяния апостолов. Они опять велели вести их и запретили им вообще говорить и учить во имя Иисуса. Но Петр и Иоанн ответили им: «Посудите сами, справедливо ли перед Богом подчиняться вам больше, чем Богу? Ведь не можем же мы молчать о том, что мы видели и слышали». Петр и Иоанн выступают перед теми же самыми людьми, которые незадолго до этого убили Иисуса Христа. Они смотрят в лицо людям, которые распяли Иисуса Христа, и говорят, что мы не можем подчиняться вам. Что бы ни было, мы не можем подчиняться вам. И эти люди, Синедрион, они убьют Иакова, они убьют Стефана, Иакова, брата Иисуса Христа. Они забьют камнями Стефана. Они будут убивать. И перед лицом смерти Петр и Иоанн смотрят в глаза этим людям и говорят: мы не будем вам подчиняться. Потому что то, что требуете вы, идет вразрез с тем, чего требует Господь Бог. В каких сферах нашей жизни мы начинаем с вами с вопроса: ну все зависит от того, что значит подчиняться. В каких сферах нашей жизни мы начинаем с вопроса, что «но все зависит от того, что значит подчиняться». Подчиняемся ли мы Богу тем, подчиняемся ли мы Богу тем, что подчиняемся тем, кто является нашим лидером дома, на работе, в церкви, в стране? Автор послания евреям говорит о том, что мы не просто должны подчиняться нашим лидерам, но мы должны таким образом подчиняться им, чтобы быть радостью для них. То есть, когда мы думаем с вами о том, как мы подчиняемся, например, дома, как мы выстраиваем взаимоотношения, например, с нашими родителями, подчиняемся ли мы им таким образом, чтобы быть радостью для них? Чтобы быть радостью для них. Не просто выполнять все то, что они требуют от нас, но быть радостью для них. Подчиняемся ли мы таким образом властям? Подчиняемся ли мы таким образом в церкви? Проявляем ли мы такое подчинение? Где-то 8 лет назад, как раз во время одного из молитвенных собраний, я молился о том, чтобы Господь исследовал мое сердце, и вдруг Господь показал мне, что у меня большие проблемы с подчинениями властям. Мы едем домой с этого молитвенного собрания, и рассказываю об этом Саше, рассказываю о том, как Господь коснулся меня, как Господь обличил меня, как Господь очистил меня. И уже подъезжая к дому, нас останавливает ДПС. Подходит инспектор ДПС, просит открыть окно. Я открываю окно, он говорит: документы. И на инстинкте у меня первая реакция. А поздороваться? А представиться? А рассказать, кто вы, что вы, откуда вы? Почему остановили меня? И как только я произношу эти слова, это как контрольный выстрел, когда Господь говорит: посмотри, а ты еще не справился с этим. А ты еще не справился с этой проблемой. Я выхожу из машины для того, чтобы пообщаться с инспектором. Он просит меня открыть багажник. Я открываю багажник. В багажнике куча спортинвентаря, потому что мы собирались поехать в детский дом в субботу. Он спрашивает меня: с дачи едете? И я опять-таки на инстинкте говорю: нет, из церкви. Как будто каким-то образом, вот только что, да, моя репутация уже не очень хорошая с этим инспектором ДПС, как будто Господь хочет, чтобы я просто вот добил эту репутацию. Что вот с таким общением с человеком я еду из церкви. Бывший архиепископ Дюрама, как следствие в прошлом представитель палаты лордов парламента Великобритании Николас Томас Райт, пишет следующее о революции Христа. Никто не сможет отрицать того, что слова Христа о том, что конечная власть не принадлежит Цезарю, были по-настоящему революционными. Но никто не вправе и говорить, что Иисус призывал не платить налоги. Вот в чем смысл Иисуса. Иисус, галилеянин, стремился к революции, это правда. Но его революция отличалась от восстания Иуды Галилеяна. Иисус не выступал за принятие системы или ее свержение. Да грядет революция, храм будет очищен. Но не так, как мы себе представляли. Храм будет очищен, но не так, как мы себе представляли. Потому что страсть Христа меняет мой взгляд на то, кому и что должен я. Потом Бог сказал, создадим человека, наш образ и наше подобие. Пусть он царствует над рыбами морскими и птицами небесными, над скотом и над всей землей, над всеми пресмыкающимися. Так Бог сотворил человека по образу своему, по образу Божьему. Он сотворил его мужчиной и женщиной, он сотворил их. Иисус спросил, а кто на ней изображен, и чье на ней имя. Тогда Иисус сказал, так отдавайте Божье Богу. Услышав это, они удивились, и оставив Иисуса, они ушли. Каждый из нас создан по образу и подобию Божьему. Каждый из нас является вот такой монетой, на которой выгравировано изображение Бога. Каждый из нас. Те, кто далек от Бога, те, кто близок к Богу, те, кто отрицают Его, кто всячески убегает от Бога. Каждый из нас является отражением Бога, и каждый из нас должен Богу. Каждый. Абсолютно каждый. Мы должны Ему наши финансы, потому что наши финансы – это инструмент прославления Его. Мы должны Ему наше подчинение, потому что то, как мы подчиняемся в стране, то, как мы подчиняемся в семье, как мы подчиняемся в церкви – это наше прославление Его. Мы должны Ему нашу профессию, мы должны Ему нашу работу, потому что мы не просто работаем, мы не просто трудимся, но мы прославляем Его на нашей работе, мы прославляем Его нашим трудом. Мы должны Ему нашу личную жизнь. Мы привыкли к тому, что есть вопросы личной жизни, есть вопросы, которые я готов обсуждать, есть вопросы, о которых я готов говорить, но есть вопросы, которые я никогда ни с кем не буду обсуждать, потому что это моя личная жизнь, и никому нет дела до того, что происходит в моей личной жизни. Но это не так. Мы должны Богу нашу личную жизнь. Мы должны Богу нашу личную жизнь. Всем, кто я есть, и всем, что у меня есть, я призван чествовать и прославлять Бога. Апостол Павел в послании Ефесянам использует образ печати. «В нем и вы, услышав снова истины, радостную весть, несущую вам спасение, и поверив во Христа, были отмечены печатью обещанного Святого Духа». Если хотите, эта печать – это образ клейма. Клейма, которое ставили на рабов для того, чтобы показать, что он принадлежит мне. Бог поставил это клеймо на каждом из нас. Если хотите, это клеймо мастера, который изготавливает удивительный артефакт и ставит свое клеймо для того, чтобы показать, это я сделал это. Если хотите, это подпись. Это подпись художника, который ставит свою подпись на шедевр. Который ставит свою подпись на картину с гордостью, потому что это его произведение искусства. И он хочет, чтобы все знали. Я написал это полотно. Я написал эту картину. Бог ставит такую подпись Духа Святого на наших сердцах для того, чтобы показать всему миру, всей вселенной, это мой шедевр, это мое произведение искусства. Я горжусь им. Мы принадлежим Богу. В каких сферах нашей жизни мы чаще всего забываем о том, что и она тоже принадлежит Богу? Все ли сферы нашей жизни прославляют Бога? 19 в своем исследовании этого отрывка напоминает нам, что Царство Божие не от мира сего. Несмотря на то, что у нас есть земные обязанности, все же наши жизни целиком и полностью должны быть посвящены служению Бога, потому что страсть Христа, она меняет мой взгляд на то, кому и что должен я. И когда мы говорим о долгах, очень важен вопрос того, а сколько именно мы должны. Известный валийский проповедник Мартин Ллойд-Джонс говорит как раз о том, что вот этот размер долга и является ключевым вопросом. Потому что если я возвращаюсь, Мартин Ллойд-Джонс использует этот пример, он говорит, если я возвращаюсь после отпуска, и ко мне подходит мой сосед и говорит о том, что, слушай, я заплатил твои долги. Если это долги были небольшими, ну, какая-то маленькая пенни за ЖКХ или еще что-то, небольшая сумма, то я говорю ему спасибо. Но что, если это был неподъемный долг? Что, если я должен был обанкротиться? Что, если бы я продал все свое состояние, я бы все равно не смог покрыть и 1% этого долга? Что, если долг настолько огромен, что это буквально вся моя жизнь? И, возвращаясь из отпуска, я вдруг слышу о том, что вот этот огромный долг оплатил мой сосед. Просто так проявил ко мне милость. Тогда мое отношение к нему меняется. Когда мы думаем о нашем долге перед Богом, мы должны ему совершенную жизнь, которую мы были не в силах прожить. Мы должны были ему заплатить плату за наши грехи. Мы должны были каким-то образом отплатить за наши грехи. Мы были не в силах этого сделать. Мы должны были ему в буквальном смысле слова по гроб жизни. И все это он принимает на себя. Христос оплатил неоплатный долг, чтобы лишь любовь была моим долгом. Христос оплатил неоплатный долг для того, чтобы лишь любовь была моим долгом. Апостол Павел в том же послании Римлянам, в той же 13 главе, где он призывает подчиняться властям, говорит: не оставайтесь в долгу ни у кого, ни в чем, кроме долга любви друг к другу. Потому что любящий ближнего исполнил закон. Вот в чем суть повеления: не нарушая супружескую верность, не убивай, не кради, не женай. И суть любого другого повеления одна: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не причиняет зла ближнему, потому что любовь и есть исполнение закона. Христос принимает неоплатный долг на себя, чтобы я только остался должен любовь. И если, оглядываясь на свою жизнь, вы не можете вспомнить момент, когда бы вы доверились Богу, когда бы вы обратились к Нему в этой тихой молитве покаяния и приняли бы Его дар прощения грехов и жизни вечной, сделайте это сейчас. Доверьтесь Ему. Расскажите об этом всем таинством святого водного крещения. Расскажите всем о том, что вы теперь принадлежите Христу, доверившись Ему здесь и сейчас. Потому что страсть Христа меняет мой взгляд на то, кому и что должен я. Поскольку прежде всего мы должники Богу, мы теперь должны честность себе, честь властям и чествование всей жизнью Бога. В следующий раз, продолжая говорить об уловках, мы поговорим про уловку саддукеев. Мы поговорим с вами о том, как понять, чего от рая ожидать. Мы поговорим с вами о том, как понять, чего от рая ожидать. Символы важны. Мы, протестанты, очень часто забываем об этом и периодически можем даже пошутить по поводу других конфессий, которые носят, например, нательные кресты. Забывая о том, что у этого символа нательного креста очень глубокая история. Изначально верующие начали носить его тогда, когда это еще не было какой-то данью моды. Это было символом того, что я взял свой крест, и я следую за Христом. И это было сродни тому, чтобы мы носили сегодня гильотину на шее или электрический стул. Это был инструмент убийства. И они носили этот позорный инструмент убийства для того, чтобы сказать, что я тоже принял крест, я тоже следую за Христом. Символы важны, они напоминают нам. Они напоминают нам о том, кому мы доверились, о том, кому мы должны всю нашу жизнь. Выберите для себя символ, который будет напоминать вам о том, что вы являетесь образом Божьим и призваны всем в вашей жизни прославлять Бога. Да, это может быть нательный крестик, это может быть просто крестик, который вы носите в кармане, это может быть зеркало. Когда всякий раз, когда вы смотрите в зеркало, вы напоминаете себе о том, что это образ Божий. Я должен Богу все. Кроме этих образов, есть образы печати и символа, которые Бог оставляет нам. Таинство святого причастия, которое мы праздновали с вами в прошлый раз. Это печать и символ, как раз когда Бог использует видимые образы, ощутимые образы, тактильные образы для того, чтобы напомнить нам о своей любви, о том, что мы принадлежим Ему. Преломляя хлеб, мы напоминаем о том, что не только тело Его было ломимо за нас, но наше тело принадлежит Ему. Принимая чашу, мы напоминаем себе о том, что не только Его кровь была пролита за нас, но наша кровь до последней капли принадлежит Ему. Напоминайте себе об этом, принимая таинство святого причастия. В 1916 году, за год до Великой Октябрьской социалистической революции, что поможет Владимиру Маяковскому найти себя в какой-то степени как революционному поэту, он напишет очень любопытное и очень современное стихотворение. Его современность видна даже в названии, поскольку произведение это называется «Себе, любимому», посвящает эти строки автор. 4. тяжелые, как удар, кесарю кесарево, Богу богово, а такому, как я, ткнуться куда? Где мне уготовано многого? На протяжении всего стихотворения Маяковский пытается найти любовь и значимость в своей душе, но натыкается лишь на пустоту и ненужность, не замечая при этом самого главного, если бы только, вернувшись в начало, он отдал Богу Божие. Пройду, любовищу мою волоча, в какой ночи, бредовой, недужной, какими голиафами я зачат, такой большой и такой ненужный. Владимир Маяковский окончит жизнь самоубийством, найдя славу, успех, все остальное, но так и оставшись ненужным, просто потому, что он не смог вернуть Богу Божье. Но страсть Христа, она меняет мой взгляд на то, кому и что должен я. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, мы просим Тебя, Господь, покажи нам, пожалуйста, что мы принадлежим Тебе до последней капли крови, до последнего вздоха, что мы Твои, любимые и родные. Благослови, Господь, нас этим пониманием. Я прошу Тебя за тех, кто, возможно, еще не знает Тебя, чтобы сейчас они обратились к Тебе в тихой молитве покаяния, приняли Тебя, доверились Тебе, сказали: Господи, я Твой, целиком, полностью, без остатка, потому что Ты стал моим. Потому что Ты умер на кресте за меня, потому что Твоими ранами я исцелен, потому что Ты, Господь, подарил мне жизнь вечную, потому что Ты, Господь, подарил мне прощение грехов. Я принимаю его. Ты мой Бог, Ты мой Господин. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.